Большое значение Поляков придавал синхронности оцепления Шиловичского леса. 296 грузовиков, 12 отдельными автоколоннами должны были минута в минуту выйти к массиву в примерно равноудаленных друг от друга пунктах и, двигаясь затем по кругу с одинаковыми дистанциями между всеми машинами, замкнуть оперативное кольцо, создав так называемую «карусель». Далее, после получения условного сигнала, на каждой пятой машине имелась рация, надлежало окаймить массив по всему извилистому периметру надежной цепью скрытых заслонов и лишь затем ввести в дело группы прочесывания. Точное соблюдение намеченного Поляковым графика из заданных дистанций, локтевая связь и взаимодействие между заслонами гарантировали надежность оцепления и невозможность кому-либо выйти, проскользнуть или прорваться за его пределы. В конце своего недлинного выступления, записываемого всеми присутствующими, Поляков подчеркнул особую важность предстоящей операции и персональную ответственность каждого, кто будет в ней участвовать, от командиров частей до рядовых. Затем Алехин изложил особенности поисков в густом лесу, противоминные предосторожности и действия в случае обнаружения кого-либо и задержания. Вопросов ему не задавали. Офицеры частей по охране тыла фронта и маневренных групп, в большинстве своем бывалые пограничники с немалым боевым опытом, наверняка неоднократно участвовали в различных войсковых операциях, и Алехин подумал, что для них, как и для него с Поляковым, в этот час полезнее было бы поспать. Однако в директиве, полученной вечером из Москвы, содержалось требование обязательного подробного инструктажа всех привлекаемых к разыскным мероприятиям и войсковой операции по делу Неман. И Алехин добросовестно излагал то, что слушавшие его, судя по всему, и так знали. В Лиду он и Поляков вернулись из Вильнюса, когда уже рассвело. Такой концентрации усилий по розыску, такого массирования сил и средств Алехин за 3 года работы в контрразведке не видел, да и слышать ни о чем подобном ему не приходилось. Со вчерашнего дня в полосе фронта от передовой на всю глубину тыловых районов осуществлялся строжайший контрольно-проверочный режим. К утру было задействовано свыше 700 оперативных групп, около 50 радиопеленгационных установок, круглые сутки сторожили эфир. От Восточной Пруссии и Польши до Вязьмы, во всех населенных пунктах и при выезде из них, на станциях и пересечениях шоссейных дорог, в поездах и местах скопления военнослужащих проводилась усиленная проверка документов. На рассвете поступило небывалое распоряжение о досмотре личных вещей. Ночью на Лидском аэродроме продолжали садиться самолеты с оперативным составом контрразведок других фронтов, служебно-розыскными собаками и сопровождавшими их проводниками. В район города по-прежнему стягивались люди и грузовики. Проделав сотни километров пути, прибыло несколько автоколонн с 1-го и 2-го белорусских фронтов, войска НКВД и радиоразведывательные группы. Всего в течение суток к проведению розыскных и проверочных мероприятий по делу Неман, считая личный состав частей по охране тыла, фронтов и комендатур, а также поддержки, выделенные армией, было привлечено более 20 тысяч человек. Из Москвы звонили буквально каждые 1/4 часа не только высокое начальство, но и офицеры-розыскники. Требовали различные сведения, подтверждения прибытия людей и техники, и в первую очередь вновь добытые данные, словно они должны были поступать сюда, в Лиду, обильно и непрерывно. Сообщались дополнительные указания и версии, при этом высказывались советы и различные предположения. Не обходилось и без того, что Поляков называл вмешательством в детали и мелочной опекой. К утру напряжение стало, казалось, предельным. Бесконечные же звонки из Москвы вносили неизбежную в таких случаях нервозность. По настоянию Полякова аппарат ВЧ перенесли в соседний кабинет, где около него дежурили двое офицеров.